когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я работаю удаленно, как и многие все еще продолжают работать удаленно. В студии с нами Илья Пинскер. Илья, все ли хорошо? Хорошо ли меня слышно?
Тебя прекрасно слышно. Всем добрый день.
Привет-привет, спасибо большое. Наши координаты, дорогие друзья, +7 925 48 94 8, это номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7373948, телефон прямого эфира. Сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина, нашего все, как его обычно называют, или нашего всего, тут даже сложно сказать, как бы это правильно было бы просклонять. Итак, друзья мои, в этот день, если я правильно подсчитала, я считала сама на пальцах, и получается у меня это не очень хорошо, 221 год назад Александр Сергеевич появился на свет. Теперь это день рождения не только, собственно говоря, самого Пушкина, но и день русского языка вообще. С чем я, собственно говоря, вас и поздравляю. В этом свете, конечно же, я решила поговорить о Пушкине. Ну, потому что Пушкин действительно классный. И мы с вами никогда не обсуждали ни одного конкретного писателя, вот прям вот конкретно одного. А между тем, исследованиями творчества Александра Сергеевича кто только не занимался. Например, достаточно известным пушкинистом была Анна Ахматова. Для многих это секрет, но на самом деле она действительно изучала его творчество, исследовала и много чего интересного о нем знала. У Марины Цветаевой тоже есть замечательное эссе, которое так и называется «Мой Пушкин», если вам любопытен и ее прозаический слог. И ее отношение, соответственно, к Пушкину, я вам настоятельно рекомендую дело прочитать. Опять-таки, Пушкин стал первым автором российским, русским, который своим творчеством породил целый словарь. Иными словами, что я хочу сказать? Всякие разные составители этого словаря, то есть знаменитые лингвисты, филологи, люди, составляющие словари, так скажем, в том числе и Виноградов, и Ожегов, принимали участие в том, чтобы прочитать все, что Пушкин написал, не только его произведения, которые были опубликованы, но и какие-то примечания, и какие-то письма, и составили словарь, который включает все словечки, которые он когда бы то ни было использовал. В нем более 21 тысячи слов, 21 191, по-моему, могу ошибаться, ну, короче, 21 и 200, где-то вот так. Очень большой словарный запас на самом деле. И любопытно, что еще и на заимствования обращали внимание, у него очень много галлицизмов там, естественно, потому что вообще заимствования из французского в то время были более популярны, нежели из английского, как у нас сейчас, но тем не менее общий объем заимствований в языке Пушкина в его лексиконе составлял около 6%, если не ошибаюсь, это достаточно много, и он многие слова притащил сюда. Разве Пушкин не стал нашим всем век спустя в 37-м году, спрашивает Константин 692-й? Совершенно верно, Пушкин стал нашим всем век спустя в 37-м году, как раз тогда к этой дате и начали составлять вот этот чудесный словарь, его и слов, которые он употреблял. Вот. Димитриус пишет, что меня очень тихо слышно и просит меня быть ближе к микрофону. Димитриус, я постараюсь, но, Илья, меня плохо слышно? Обращаюсь к нашему режиссеру. Все, мне кажется, должно быть хорошо.
Ну, пока все хорошо, да. Можно сделать приемчик погромче, а к микрофону было хорошо. Ну.
Все, ладно. Хорошо, спасибо. Будем стараться. Так, Света задает вопрос, на который нет ответа, потому что, как бы это вам сказать, знаете, есть такие вопросы, на которые ответ «вот он такой русский язык». То есть, да, к сожалению, не все поддается логике. Почему лето среднего рода, а осень, зима и весна, видимо, женского Света? Потому что, вот, к сожалению, на этот вопрос нет ответа, вы зря здесь ищете какую-то логику, ее нет. Все нормально. Так, Алексей Земцов с нами здесь, и Кэнди Бум тоже с нами здесь. Почему-то считает, что он, что мы с ним настолько близки, что он может мне писать на «ты». Кэнди Бум, напомните, пожалуйста, при каких обстоятельствах мы с вами пили дорогое виски на брудершафт. Хотелось бы понимать. Как-то так. Так, что у нас еще есть по поводу языка, словаря языка Пушкина? Почему, кстати, Пушкина считают основоположником русского, современного русского литературного языка? На самом деле, это такой штамп. Скорее, просто так проще считать, что вот с Пушкина начался современный литературный язык. На самом деле, конечно же, это постепенный процесс отказа от тяжеловесных конструкций, отказа от церковнославянских конструкций, постепенный процесс отказа от высокого штиля. То есть, если мы посмотрим, например, на язык Карамзина, он будет определенным образом отличаться от языка Пушкина, но не то чтобы сильно. То есть, не то, что Пушкин прям взял и такой, так, это все какая-то ерунда, я сейчас быстренько переработаю, чтобы было все понятно. Нет, нет, нет. Язык меняется постепенно, и он скорее имеется в виду то, что Александр Сергеевич в своих произведениях использовал язык, максимально показывая его текущее состояние. Вот как он выглядел в тот самый момент, когда он творил, собственно говоря. Вот он зафиксировал, так называемая дескриптивная норма, что называется. То есть мы описываем, что происходит. Вот Пушкин таким образом описал то, что происходит. У меня вопрос, конечно же, к вам. Давайте обсуждать Пушкина. Много ли вы его читали? Читаете ли вы его сейчас и перечитываете ли вы? И есть ли у вас какое-то любимое произведение? Я подумала о том, что у меня, наверное, я буду не оригинальна, я даже буду примитивна и скучна. В моем случае это, безусловно, ну, конечно, это Евгений Онегин. Он великолепен совершенно. Не просто так Пушкин писал его 8 лет, и не просто так этот роман в стихах назван «Энциклопедией русской жизни», естественно. Именно потому, что, во-первых, там очень много реализма. То есть такой вот реалистический роман достаточно свежо. И это свежо и с точки зрения мысли, и с точки зрения формы, так точно. Я знаю, что очень многие наши слушатели полагают, что мысль в русской литературе, она вторична. На самом деле, я бы, конечно, с этим поспорила, потому что дело не во вторичности, а в том, что просто само по себе время наступает, когда идеи довольно одинаковые приходят в голову людям в разных частях света. В России, как правило, это происходит чуть позже, чем в Европе, но это такова особенность нашей такой большой географии, давайте так это назовем. У нас просто очень большая страна, по ней мысли ползают медленнее чуть-чуть. Как-то так. Но говорить о вторичности в случае, когда речь идет о романе Евгения Онегина, мне кажется, представляется не совсем правильным. Именно потому, что там реализм не только как литературный метод, то есть мы понимаем, что вот он человек, который, там, предположим, противостоит самому же себе, вот, значит, психологические романы, вот это вот все. Нет, не только. Там же очень много описаний именно бытовых. То есть мы можем посмотреть, как была организована ярмарка невест в XIX веке, как происходил день вот этого вот молодого повесы, то есть главного героя нашего романа Евгения Онегина, из чего он состоял, сколько времени он тратил на то, чтобы быть красивым, сколько времени он тратил на то, чтобы поехать в театр, ухаживать за дамами, что он ел на ужин, что составляло его день, когда он уехал в деревню. То есть мы смотрим здесь и городской его быт, столичный, но и, соответственно, помещичий. Так, Дмитрий Алекс ставит виски. Боже мой, это я люблю. Скажите, наспор не гугля точное полное название сказки о царе Салтане. Так, сейчас, прямо на память, сейчас абсолютно честно с вами. Сказка о царе Салтане и о сыне его Гвидоне и о прекрасной царевне-лебеде. Правильно ли я сказала? Сейчас я буду проверять. Мне кажется, так. Еще разочек. Сказка о царе Салтане и о сыне его Гвидоне, о прекрасной царевне-лебеде. Буду гуглить. Дмитрий Алекс. А что вы будете делать, если я проиграла? Мне придется отправить вам бутылку? Это будет как-то неловко немножечко. Сказка о царе Салтане. Так, как же она правильно называется? Пожалуйста. О сыне его славном и могучем. Угу, да, да, да. Так, о сыне его славном и могучем князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне-лебеде. Точно, он был славный и могучий. Вот, да, Вы меня поймали. Дмитрий Алекс, присылайте адрес. Я, видимо, должна буду каким-то образом перед вами проставиться. Современный Пушкин усовершенствует язык, включив туда стандарты СМС, мемы Фейсбука и так далее, спрашивает 692-й. Современный Пушкин не усовершенствует язык, а просто его несколько расширит, как мне кажется. То есть мы же понимаем, что нам просто элементарно нужны будут слова, которые будут описывать явления, каковых не было во времена Пушкина. То есть сейчас нам в меньшей степени нужно слово «камзол», потому что насколько часто вы надеваете камзол? Мне кажется, довольно редко. А вот слово для обозначения телефона или смартфона, или какого-нибудь приложения любого, которое у вас стоит в этом самом телефоне, обязательно нужно будет. Поэтому, естественно, язык для новых каких-то понятий будет искать новые названия, новые формы. Это естественно. Почему латынь, собственно говоря, мертвый язык? Именно потому, что на ней никто не разговаривает на протяжении тысячелетий, и новые слова там не появляются. Соответственно, язык не принимает в себя новые понятия, не находит для них названий, и таким образом умирает. Вот на нем разговаривают, пожалуйста, в Ватикане, где тоже ничего не происходит последние много-много столетий. Михаил пишет, поздравляет земной шар и нашу любимую планету с Днем русского языка. Спасибо, Михаил, мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Алексей Земцов утверждает, что у Пушкина был скверный характер. У Пушкина был не самый простой характер, но это, наверное, позволительно гению. А что вы хотели от него? Так, Андрею Дудрикову, кстати, больше нравится у Пушкина другая сказка, о попе, о работнике его балде. Ага, вот так. Дмитрий Алекс говорит, увы, но виски при случае все равно угощу. Ага, вы все-таки простили мне мою оплошность и то, что я забыла, что сын его славный и могучий, а не просто. Вот видите, я запомнила, что она называется по трем главным героям, но не но упустила, что там еще был эпитет. Так, что у нас еще тут есть? Так. Зачем-то Скуратов мне присылает какие-то нестыковки, и не очень понимаю, зачем вы это делаете в программу «Русский язык». Если вам есть что сказать, напишите нам, пожалуйста, в любую социальную сеть. Мы обязательно с большим удовольствием прочитаем все, что вы хотите нам сказать, и, может быть, даже ответим, если оно будет достаточно убедительным. Ну что, конечно, вряд ли. Кстати, по поводу виски, да, разумеется, это слово не склоняется, оно имеет средний род, потому что мы знаем, что неодушевленные, несклоняемые заимствования всегда среднего рода. Ну, такое вот правило в русском языке существует. Виски, авокадо, кстати, какой-нибудь манто и все остальное на земле. Еще разочек наши координаты. +7 925 48 94 8. Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира. О Пушкине, о его творчестве мы сегодня говорим. Посмотрела, кстати, сколько Пушкина есть у меня дома. Наверняка у вас у всех стоит вот этот красный трехтомник. Обязательно у меня тоже есть этот красный трехтомник с золотым тиснением. А еще издание постарше, там, где три тоже книги. Одна с зеленой обложкой, одна синяя, а третья почему-то с оранжевой. Вискарь зато склоняется, пишет 692-й. Это правда. С вискарем вы можете обращаться как угодно. Вы еще можете его как-нибудь по-другому назвать, например, по бренду, и тоже будет хорошо. Так, скотч или можете по виду, например, по продукту из приготовления, тоже вариант. А помогал ли Пушкин Ершову писать «Конька Горбунка» или Ершов вообще украл эту сказку у Пушкина? Есть такое предположение, Андрей, но вообще я не сторонница конспирологических теорий по этому поводу. Знаете, есть же ведь предположение, что за Ильфа и Петрова на самом деле писал Булгаков «12 стульев» и «Золотого теленка». Есть предположение о том, что сказку Филатова о Федоте-стрельце написал на самом деле Владимир Высоцкий. Я как-то с большим подозрением ко всем этим теориям отношусь. Опять-таки о «Тихом Доне» Михаила Шолохова многие спорят в этом же смысле, утверждают, что якобы литературные рабы его писали. Ну, непонятно. Мне кажется, что это все какая-то конспирология. Знаете, все туда, вот к Фоменко и Носовскому. С другой стороны, «Конек-горбунок» действительно написан блистательным русским языком. Как-то так. И потом, как вы себе представляете, что можно украсть сказку? Вот как это должно выглядеть? Ну, то есть, можно украсть интеллектуальную собственность, предположим, сегодня. Вы скачали фильм с торрента, и вот интеллектуальная собственность таким образом была похищена и не оплачена. А украсть сказку? Убить Пушкина, выкрасть рукопись и выдать ее за свою, никому потом не показывая, как это все происходило, как это она выглядела в оригинале, чтобы никто не сделал графологическую экспертизу, так это должно выглядеть, вам кажется? Не знаю. Вот никто не смог мне ответить на этот вопрос ни разу, поэтому и я с таким большим подозрением к подобным версиям всегда отношусь. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений. И говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Еще у нас есть Твиттер, собака, говорит МСК. Как-то так. Что у нас еще есть из сообщений, что у нас есть еще из прекрасного Пушкина, который, собственно говоря, есть. А, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Евгений, это недобрый. Хотелось бы уточнить вот по поводу сказки одной о рыбаке и рыбке. Я недавно на Ютубе наткнулся на один ролик, где расшифровки сказок, какой основной смысл и так далее. И там говорится о том, что это о любви рыбки к рыбаку, что основной посыл – это любовь. Как вы относитесь к этому? Это действительно так? Просто я немного по-другому думал. Я думал, что это...
Я думал, это о жадности. Да. Я тоже так думала. На самом деле... Ой, спасибо. Недобрый, это очень хороший вопрос. По поводу того, что это любовь рыбки к рыбаку, мысль максимально любопытная. А почему рыбка рыбака тогда не утащила в свои сети, спрашивается? Или она пыталась показать жадность старухи таким образом? Не знаю, достаточно интересно. Сюжет, кстати, бродячий. И сюжет... Подобный сюжет вы можете наблюдать и в германских сказках. Тоже еще одна версия о том, что все сказки свои Пушкин каким-то образом позаимствовал. Дело не в этом. Дело не в заимствовании, а в том, что вообще большинство сказочных сюжетов, они так называемые бродячие, как я уже сказала, то есть они распространены в разных уголках земли, даже так я скажу. Это, знаете, как сюжет в религиозной, где непорочная дева рожает бога или полубога, очень распространен. Это вот, вы наверняка помните, что с этого начинается дискуссия религиозная в романе «Мастера и Маргарита». Вот, пожалуйста, Берлиоз как раз именно об этом и рассказывает поэту бездомному, о том, что это распространенный религиозный сюжет. Вот точно так же и сказочные сюжеты абсолютно распространены и встречаются очень похожие в разных... в разных странах. Пушкин не украл, просто у нас тоже была такая сказка. А вот литературная обработка, то есть форма, здесь абсолютно блистательна. Обратите внимание на вот эту певучесть самой сказки. То есть здесь нет рифмы, здесь достаточно спокойный размер, но при этом сказка читается как будто бы песенка. То есть это вот прям идеально, наверное, для того, что вы будете рассказывать или читать своему ребенку. Все дети, я никогда не видела ребенка, которому бы не нравились сказки Пушкина, так же, как стихи Чуковского. Стихи Чуковского, понятно, нравятся из-за того, что там веселый сюжет и очень меняется здорово ритмический рисунок, это все время привлекает внимание ребенка. А вот сказки Пушкина привлекают именно своей певучестью, плавностью и, видимо, именно это он пытался передать, когда говорил, что вдохновлялся сказками Арины Родионовны, которые она рассказывала. Видимо, вот эту вот певучесть и плавность ее речи он хотел отразить в своей обработке. По поводу скверного характера, кстати, Пушкина, насколько мне известно, один из самых таких серьезных моментов, который испортил его характер, это было его поступление на государственную службу в достаточно в зрелом возрасте, так скажем. По-моему, ему было то ли 30, то ли 32 года, когда он стал камер-юнкером, и для него это было достаточно унизительно. Но человек, мужчина в 30 или 32 года, это уже взрослый мужчина, тем более мы должны понимать, что речь идет о середине 19 века, даже о начале 19 века первой его части. А такую должность, такую пост звания такое имели в тот момент совсем молодые ребята, то есть 19, 18, 20, а ему за 30. Представляете, как унизительно он себя должен чувствовать в этом мундире? Конечно, это не могло не повлиять на его характер. Что вы от него хотите в таком случае? Чтобы он был веселенький и довольненький, такой, ну, все, замечательно, прекрасно, начинаю карьеру на пороге пенсии. Это вам сейчас легко говорить, когда вам 140 лет, вы вдруг внезапно решили стать бариста из какого-нибудь там программиста, пожалуйста. Был программист, стал бариста. Вот все у вас случилось, и ничего, подумаешь, я поменял сферу деятельности на пороге пенсии. Все окей. А тогда это было достаточно странно для него. Дмитрий Алекс продолжает. Вдруг из маминой спальни навстречу мой хороший, мой любимый крокодил Чуковский странный. Почему странный? Вот в случае с маминой спальней, мне кажется, вообще все нормально. Почему вас это удивляет? Про любимого крокодила, наоборот, он здорово придумал. Представляете, здесь же не такой легкий абсурд, который всегда привлекает детей. Это нормально. Вообще, если так вот вдуматься и начать внимательно читать сказки, любые сказки, что пушкинские, что Чуковского, вы обнаружите там определенную долю абсурда и авторской допустимости, что ли, какой-то. Это не должна быть реалистичная история. Это нормально, он создает свой мир, который максимально понятен ребенку. Вот в этом смысле это как раз очень здорово. Знаете, дети с воображением – это как раз те, которые могут играть в бытовые предметы, их представляя их чем-то другим. То есть вот люди, дети, которые предпочитают очень реалистичные игрушки, они как раз большим-то воображением не отличаются. А вот Чуковский это воображение развивал. Тем самым вот этим вот любимым крокодилом. Как вы себе представляете ситуацию, в которой у вас есть друг-крокодил с Татоши и Кокоши, он ходит, и вы с ним общаетесь и дружите, и просите спасти его, вас от Мойдодыра, например. Прикольно же, согласитесь. А то, что у мамы есть спальня... Опять-таки, мы должны понимать, что Корней Иванович жил в хороших условиях, у него все в порядке было, и у мамы была отдельная спальня с отдельной, вероятно, ванной. Сейчас это называется мастер-спальня, знаете, когда у вас есть выход в собственную ванную комнату из места, где вы спите. Вот, пожалуйста. А Алексей Земцов рассказывает, что ему в детстве очень нравился нос, живая шляпа, Мишкина каша и огородники. Ой, Алексей Земцов, а я... Тоже в детстве любила Носова, а сейчас попыталась как-то раз прочитать его своей дочери, и у меня было к Носову очень много вопросов в части его морализаторства. В особенности, знаете, у него есть рассказ, который называется «Огурцы». Там мальчик, по-моему, Костя его зовут, шел мимо колхозного поля и решил стащить несколько огурцов и принести их маме, как будто бы он добытчик такой. Вот он принес эти огурцы, а мама говорит, иди в темноте, клади их обратно. На что он говорит, там же сторож, он с ружьем, он меня убьет. А мама ему отвечает, ну и пускай убьет, пусть лучше у меня вообще не будет сына, чем будет сын вор. Моя дочь, я зачем-то прочитала эту фразу, моя дочь не спала, мне кажется, месяца 3, спрашивала, что я по этому поводу думаю, и хотела бы она все-таки, чтобы я была бы жива, или чтобы она была бы жива, или чтобы как-нибудь по-другому можно было бы обойтись. В общем, я была, если честно, шокирована. Это не очень добрая книжка, как мне кажется. Дмитрий Алекс продолжает. «Я испорчен студенческой юностью 90-х, поэтому знакомого крокодила представляю себе исключительно в состоянии измененного сознания». Я вас понимаю, Дмитрий Алекс, безусловно, крокодил – это не самая простая штука для представления. Но, с другой стороны, вам же ведь уже и не 5, и не 6 лет, а стихи-то эти рассчитаны именно для детей такого возраста. Они пока что студенческой юностью 90-х не испорчены. У них нормально, вполне себе крокодил укладывается в картину мира. 12:30 сейчас в Москве, впереди новости, потом продолжим.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12:35. Это русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем говорить с вами о языке Пушкина. Я, кстати, нашла любопытное исследование о том, как лингвисты решили разобраться, насколько сегодняшний язык отличается от языка Пушкина, насколько мы можем его речь считать эталонной, так скажем. Вот, и насколько он вообще понятен современному человеку. Вот, пожалуйста, исследование проводилось на нескольких его стихотворениях. «Пророк», по-моему, что там еще было? наверняка, сожженное письмо, деревня, друзьям и погасло дневное светило. Собственно говоря, я не знаю, зачем проводить исследование, если мы можем по слову «дневное» уже все определить. Итак, как минимум, норма ударения с тех пор несколько изменилась, поэтому говорить, вот посмотрите, а во времена Пушкина говорили так-то, а не иначе, достаточно бессмысленно, просто потому что язык действительно изменяется. Это нормально, там 200 лет прошло, друзья мои. Все в порядке. Итак, наше сообщение, продолжаю читать, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Вот. Константин продолжает. У меня большая подборка по Пушкину, полное собрание сочинений 37-го года в одном томе и куча книг, типа «Друзья Пушкина», «Пушкинский Петербург», «Потомки Пушкина» и так далее. А вот граф Воронцов в своих мемуарах отзывался о нем очень нелицеприятно. Ой, вот такого, кстати, у меня тоже очень много, на самом деле. Я бы сейчас, если бы не боялась потерять связь, могла бы встать вместе с компьютером, подойти к книжному шкафу. У меня целая полка занята вот именно такими штуками, как «Друзья Пушкина», «Круг Пушкина», «Пушкинский дом» и все вот это вот в этом вот стиле. Пожалуйста, безусловно. Я, кстати, далеко не все из этого читала, надо заметить. Но то, что о нем кто-то отзывался нелицеприятно, но довольно очевидно. Мне кажется, что по его даже творчеству и по самой биографии понятно, что человек он был такой себе. Зато гений. Разве нет? 142-й пишет, что Пушкин раздолбает друг декабристов, но не декабрист, путешествовал в Арзрум, но в виде созерцателя, а не военного, в Арзрум, и в отличие от Лермонтова и Толстого. А, Лермонтов у нас, да, не раздолбой, как вы говорите. Ну ладно, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Евгения, да. Доброго дня, да, Никита, Москва.
Да, Никита.
А, видели, дело в чем, вот по моим, так сказать, наблюдением, у Пушкина, вот даже представим его общение с няней, да, с друзьями, ведь, вы согласитесь, Евгения, была некая напевность и ритминка речи. Вот это, кстати, то, что мне очень было понятно, читая Бориса Шергина о северных архангельских губерниях и каких-то вот поморских людях, да. Понимаете, а сейчас, сейчас мы совершенно засорили англицизмами, сленгом. И в принципе, вот если, знаете, вам, наверное, будет интересно, да, вот сравнить ритмику и музыкальность речи того времени и провести параллель с сегодняшним днем, это, конечно, кошмар. Это кошмар.
А вы сравниваете поэтическую речь сейчас?
Нет, как раз вот в том-то и дело, что если мы берем даже, скажем, на 50-е годы, да, вот помните, вот писатели-деревенщики об этом писали, там, Василий Белов, например, какие-то северные, вот, архангельские вот эти вот какие-то колхозы рыбные, да, посмотрите, как там, послушайте, как там люди говорили, ну, то есть, если почитать.
Нет, Никита, я сейчас с вами тут же начинаю спорить, потому что вы сейчас говорите о письменной речи, пускай она стилизована под устную. Это стилизация все равно.
Это не на письме, это вот просто мы с вами на кухне сидим, понимаете?
О чем и речь? Вы-то это читаете, когда это изложил какой-то человек, специально подготовленный, специально обученный, простите. А как он там на самом деле разговаривал, да бог его знает. Скорее всего, там был мат-перемат через слово.
В этом рыбном колхозе. Да, то есть,
да, ну, но спорю. Да,
то есть, конечно, не в пользу сегодняшних нас. Вот. И уж, по крайней мере, люди не говорили такие ужасы, как там, не называли девушек тёлками.
У них там было много чего другого интересного по этому поводу.
Теперь вы вспомнили меня, да?
Я вас поняла, да, спасибо. Никита, конечно, я вас вспомнила. Никита выступает против слова «тёлка» по отношению к девушкам. У меня, кстати, тут недавно ко мне обращался коллега, спросил исследование по слову «чикса» и «чика». Это было достаточно любопытно, и я прям написала по этому поводу такую небольшую историческую справку. Вот, не знаю, Никит, может быть, вам Чикса больше понравится, чем Тёлка, но я, если честно, больше за Тёлку выступаю в этом случае. Интересно, современные дети знакомились бы с Пушкиным, если бы не школьная программа, интересуется Алексей Земцов. Это хороший вопрос. С другой стороны, вот ваши дети, они с чем знакомятся? Предположим, ну не предположим, а совершенно точно, Чуковского в школьной программе нет. Но дети же знают Чуковского, правда? Поэтому мы и Пушкина, наверное, обозвали. Несмачный спрашивает, как правильно, дождь или дождь. А вообще, конечно, литературная, не литературная, а строгая орфоэпическая норма призывает нас говорить «дождь», но при этом «дожди», то есть не «дожди», как пытается сделать Филипп Бедросович Киркоров в некоторых своих великолепных песнях, а все-таки «дожди». Но так «дождь». Но, мне кажется, так уже практически никто не говорит, за исключением нашего выпускающего редактора Станислава Соколова. Вот он, пожалуйста, «дождь» у него присутствует. Угу, так. Лена пишет. «Только что прочитали с мужем «Огурцы Носова» по вашей наводке. Хорошо, что сторож вменяемый попался, а то мать там совсем отбитая». Лена, я с вами полностью согласна. Видите, немножечко... немножечко вы... просветились в области жутких совершенно советских произведений. Так, что у нас есть? 7373948, телефон прямого эфира. Анна нам звонит, мне говорит об этом Илья. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я говорю, да, дождь.
Ну да,
Я привыкла с детства. Еще я говорю коричневый, если забываюсь. Если не забываюсь, говорю коричневый. А если забываюсь, то у меня коричневый.
А вот я тоже говорю коричневый, только я это делаю специально, потому что, мне кажется, так прикольно звучит.
Да?
Да. Ну, прям, коричневый, это прям так вообще аристократично. Думаю сразу, что я как будто не такая баба деревенская, а как будто прям москвичка.
Ага. Понятно.
Сказала бы я как-то.
По поводу Пушкина. Вот я старая, и нас вот где-то с середины 36-го года до конца 37-го Пушкиным перекормили. Вот просто перекормили. Но помимо того,
так что... Это потому что к юбилею готовились, наверное, к...
Ну да, к столетию. У нас же любят смерть отмечать.
Да, да.
Что Пушкина, что Гоголя. Ну, за смерть Гоголя, да, я благодарна, хоть памятник поменяли. Потому что на памятник Андрееву я смотреть не могла. Ну ладно, это отдельная история. И Пушкин у нас лез из каждого утюга, причем с учетом того, что утюги тогда были в основном чугунные, или вот эти, которые на углях. Но у нас на углях уже не было. Нет, были электрические. В семье мужа электрический был еще до войны. Но дело даже не в этом. Но везде висели стихи. Вот куда ни пойди, Белорусский вокзал был весь в Пушкине. Причем, поскольку изображений его было немного, корежили эти изображения как хотели. Но везде были стихи Пушкина, и направленность была такая, что вот он в свои годы страдал за наше светлое будущее. Что царь его унижал, над ним издевался, и был он там полуголодный, вообще непонятно какой. А покойная бабушка моего мужа, Ревека Соломоновна, все возмущалась. Я что-то не могу понять. Картежник, бабник, жуир. За какое он светлое будущее человечеству где страдал? Объясните мне, Христа ради. Долгов оставил выше крыши.
Ага, ссылка у него была, простите, в теплые страны. Вот мне бы такую ссылку можно с этого...
Ну, вы теперь все время не спите. Так что вот она всегда этим возмущалась. И вообще как-то так я поняла, что Пушкин-то начался по воле товарища Сталина. Он у нас стал нашим всем-то.
Пушкина обожал Сталин, это правда. Вот, кстати, и Константин 692 об этом пишет, что Сталин очень любил Пушкина. Да, наверное, вот такой вот бешеная страсть к Пушкину у нас началась тогда. Но, собственно, тогда же, как раз в 37-м году, был создан вот этот словарь Пушкина. Первый словарь, который был посвящен исключительно одному писателю. Никому до этого в голову не приходило перечитывать Гоголя какого-нибудь и все слова, которые он употреблял, засовывать в одну книжку.
Но я вам хочу сказать, что после того, как меня Пушкина перекормили, ну, прозу еще как-то. Стихи я читать очень долго не могла. Я их просто возненавидела. А потом, второй раз, у меня Пушкин начался с Цветаевой.
Мой Пушкин.
Да. Причем совершенно случайно. Мы в Праге купили книжечки. То есть мы не купили, мы их обменяли. Нас дождь загнал в магазин, в книжный. И поскольку продавец понял, что мы русские, он нам показал, что у него есть на русском языке. Я вот там купила здоровый том письма Толстого, парижское издание какое-то, в вот этом толстом коричневом переплете. И два экземпляра Цветаевой, тоже французское издание, «Спутники Пушкина». Один себе, один нашей учительнице. И как-то ничего, пошло, и вот до сих пор идет. Я не могу сказать, что без Пушкина заснуть не могу, нет. Но как-то вот ничего. Вот. А можно мне еще сказать одно слово про умывальник? Умывальник — это такая тумбочка на низеньких, и почему-то ножках, и они почему-то всегда были изогнутые. Она стояла в комнате. В эту тумбочку была сделана раковина. Под раковиной стояло ведро. А вертикально к этой тумбочке стояло зеркало. Внизу под этим зеркалом был кран. А за зеркалом была емкость, куда заливалась вода. Утром вставали, умывались.
Вот, прямо на картинке же такое. Вот если старое издание Чуковского, там вот именно так этот умывальник и выглядит.
Да, ну я уж не помню, как он там выглядит. Просто это, ну вот это вот тогда это было. Просто уже об этом все забыли. Так что очень удобно.
Ты только не знал, что там емкость за зеркалом. Что емкость для наполнения воды была за зеркалом. Я никогда не задумывался о том, где она находилась.
Не, я просто такие видела. Не, у нас в доме такой роскоши не было, упаси Боже.
А у Чуковского было?
Где Чуковский, где мой барак? Так что как-то вот так. Спасибо, всем здоровья.
Спасибо, Анна. Вам тоже передает привет и наши слушатели. Так, Андрей Дыдриков спрашивает, не смотрела ли я мультфильм «Фунтик и огурцы» по мотивам рассказа Носова «Огурцы». Нет, но я уже чувствую, что ничего хорошего там нет. В этом мультике, мне так кажется. Но, с другой стороны, непонятно. Так, до 6 лет Пушкин вообще не знал русского языка и говорил на французском. Ну уж нет, не до такой степени. Он, конечно, говорил по-французски, но это не значит, что он не знал русского языка. Потому что такое владение языка, как Пушкина, оно приобретается все-таки с детства. И скорее в параллели это обучение шло. Но это, кстати, факт. Действительно, русское дворянство на французском писало гораздо более грамотно в XIX веке, нежели на русском. На русском языке, во-первых, считалось писать это моветон, и идея так себе плохая, недостаточно изысканный язык для такого общения. Ну и плюс они его просто элементарно лучше знали. Как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгения.
Да,
здравствуйте. Это Владимир. Вот вопрос такой. Я слышал последнюю неделю такое выражение, такое слово. Под москвич употребляют ваши ведущие. Да. Слышали такое? Под москвич.
Да.
Это
да, я слышала
типа
такое
юмор
слово.
Или это старое забытое слово, которое я не слышал ни разу?
Нет, это юмор. Это всего-навсего юмор. Просто пытаются таким образом такое слово ввести в лексикон. Кстати, я не удивлюсь, если оно действительно спустя какое-то время у нас войдет в речь гораздо более плотно, и мы будем его использовать. Ничего страшного, я в этом не наблюдаю. Вообще, словотворчество – это нормально для любого языка. Тем более, это нормально для людей, которые со словом работают постоянно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Нам музыку включают, как мило. Как это мило. Это замена замка, душа, пишет Алексей. Ой, здравствуйте, Константин. Узнаю вас просто с первых нот.
Евгения, приветствую. Рад слышать всегда. Значит, я очень много тем. Сначала маленькую ремарку насчет мой Дадыра. Как я понял, слушатель первый пошутил, а вы просто не поняли. Ну, вы представьте, сидит семья, мама, то есть папа, дети, да, и вдруг из маминой спальни кто-то выходит и угрожает ему. Что же это вообще такое-то? То есть какой-то непонятный любовник. То есть какой-то непонятный любовник, и ему папа говорит, ты что вообще у мамы делал в спальне? Он говорит, если топну я ногой, позову моих солдат, то есть рэкет какой-то, бандюган из 90-х.
Так, ладно, хорошо. Предположим. Давайте к Пушкину. Алло. Алло, алло, алло. Я что, отвалилась?
Нет, у нас, видимо, с телефоном.
Отвалился Константин. Да. Все нормально.
Это у меня, потому что... перезвоните, я вас вижу, если вдруг что.
Вот. Спасибо большое, Илья, за всем.
А вот, кстати, и Константин.
А вот и Константин. Да. Все, замечательно. Константин, давай. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, Евгений, опять Константин.
Да, да, прекрасно, вы куда-то пропали.
Значит, теперь по поводу Пушкина. Ну, дело в том, что в прошлой жизни я много вот, ну, делали программы мы на его счет, очень много. И был я в Болдино. Кстати, опять же, интересная ремарка, в Болдино все местные, кроме шуток, считают себя всеми, все потомки Пушкина.
Да, я, кстати, тоже слышала, я была в Болдине.
Да, это даже не обсуждается. А вот дальше, ну, во-первых, он, конечно, был не такой сволочью, как Лермонтов, уж давайте так, и не таким психом, как Достоевский.
Ой, отвратительный характер Лермонтова, это же просто притча во языцах.
Ну, омерзительный. Ну, просто сволочь такая, что когда его пристрелили, мне вздохнул свободно, если уж так. А Достоевский, ну,
извините. Достоевский?
Ну, когда его вас ставят под расстрел и в последний момент отменяют, у вас психика-то, конечно... Поедет, крыша-то.
Ну а эпилепсия не... Достоевского, а игромания, простите, его склонность к эротическим всяким фантазиям.
Ну, понятно, ну, крыша у человека поехала. Может быть, этим мы и обязаны, что он все-таки гениальный писатель. Потому что гений – это всегда склонение, в общем-то. А граф Воронцов, о котором я упоминал, ну, это был губернатор Одесской области, у которого Пушкин служил, и у которого... жену, скажем так, не то что уводил, но имел с ней интимные отношения. Поэтому Михаил Семенович к нему относился очень плохо, к солнцу нашей
поэзии. Но он не может быть объективен, понимаете? Когда у вас уводят жену, вы вряд ли будете в восторге от человека.
Нет, ну а смотрите, с другой стороны, Пушкин служил чиновником, да? Потому что это вот сейчас мы, вот вы говорите, вот ссылка там в теплые края, да? А он там служил чиновником. И сейчас, может быть, Одесса, там вот Черное море, да? А тогда это дыра жуткая. Как вот у этого, у Овидия, который жаловался, что его на Черное море отпустили. Пушкин-то мечтал в Италию, в Париж, а его туда не пускали. Он все за границу рвался-то. Вот о чем речь. А ну и представьте...
Да он бы заработал бы чего-нибудь, может быть, чтобы за границу рваться.
Так, а все дворянство же у нас как? Поместье здесь... А жили они все исключительно Париж, Италия, где Гоголь жил даже. Вот он не дворянин, да, он от этого всю дорогу страдал. Все разночинцы-то. Но они все жили там, а деньги брали здесь. Так что тут тоже вопрос. Ну и, соответственно, опять же, Пушкин был чиновник. Ну и представляете, Пушкина отправляют как чиновника на происшествие. Саранча, да, там. То есть нужен доклад, нужны какие-то действия. А он пишет, саранча летела, летела и села. Потом все сожрало и улетело. Вот доклад чиновника. Вы представляете, вот, ну не Путин, а там Собянин, вот кто-нибудь так доложит. Какой-нибудь мелкий клерк. Это же, ну, это мы вот так вот исторический анекдот-то воспринимаем. А так-то, ну, это хамство большое. Ну, тем более уж я не говорю, что он назывался бешеной обезьяной, у него была масса дуэлей из-за женщин, и он ходил с тростью, специально с тяжелой. Потому что это укрепляет руку при дуэли. Ну, пистолет-то, он тяжелый дуэльный, да, его же надо держать. Ну, а насчет вот поэзии, да, позвольте реплику. А мне в свое время попалась книжка Бонди. Это один из лучших пушкинистов. Ну, наверное, слышали, да?
Да, конечно.
Вот. И мне очень понравилось, как Пушкин писал стихотворение. Как он над ними работал. То есть вот разные поэты делают по-разному, да. Вот кто-то, допустим, в голове крутит, да, строчки, потом кладет на бумагу, да? Кто-то
да, там... у Пушкина огромное количество помарок в его рукописях, да. Если вот вы когда-нибудь видели.
Да нет, это даже не помарки, он изобретал на письме. То есть там он рисовал, сидел, да, там женские головки, ножки. Ведь рисунки Пушкина на рукописях, это тоже отдельные, огромные, там люди на этом докторские защищали. И вот он сидел, он какой-нибудь текст... Он мог править его, ну, раз 20 там. Ну, какое-нибудь одно стихотворение. Вот это мне очень понравилось в свое время.
Это очень любопытно. Вы помните, кстати, в одном из писем Пушкин писал, когда составлял этот вот кривоватенький стишок в «Капитанской дочке», помните, там якобы Гринёв пишет Маше стихотворение. Оно такое корявенькое получается. Александр Сергеевич очень сильно страдал, говорил, у меня не получается достаточно плохо. Чтобы вложить плохое творение в уста Гринёва.
А, да. Ну, а действительно, слог-то у него был вообще великолепен. Великолепный. Алло.
Да. Великолепный.
Алло.
Да, я здесь.
Да.
Мы потерялись.
Евгений, и это самое. давайте зададим вопрос все-таки слушателям. Вот старый, да? Я знаю, что вы знаете ответ. Но все-таки «Зима, крестьянин, торжествуй». Кто написал? Пусть люди ответят.
Спасибо, спасибо. Хороший вопрос. А, так, это хорошо, что появляются новые русские слова, в отличие от захлестнувших английских, пишет нам Павел. Павел, вот понимаете, мы опять говорим с вами о заимствованиях, о том, что они захлестывают русский язык, но это как муть, которая, вот знаете, как волна приносит что-то мутное. В результате потом, когда шторм заканчивается, вся грязь оседает, остается только чистая вода. Вот здесь будет то же самое. То, что нужно языку, он оставит. То, чего ему не нужно, обязательно отвалится. Не переживайте. Русский язык обрабатывает определенное количество заимствований на протяжении десятков сотен лет. И все в порядке происходит, все хорошо, не переживайте. Так, Андрей Дыдриков продолжает шутить. Нормально ли, что Пушкина заставляют работать? Например, когда говорят, а кто будет мыть посуду, не Пушкин ли случайно? Да-да-да. Про замену замка дышу, вот про подмосквич как раз. Мне кажется, что это очень хорошая идея, потому что слово «подмосквич» не имеет никакой коннотации, никакой отрицательной оценки. А вот замкадыш, согласитесь, оттеночек уничижительный все-таки имеется. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, алло.
Евгений. Добрый. Вы знаете, а не лучше ли вспомнить, что именно Пушкин писал «Историю российского государства», а не «Карамзин масон». И какие он писал стихи, и кто убил его, Дантес, нецелеродный приемный сын, который, извините, с Франции какого-то там гомика привез с собой. Вы помните это? Вы лучше об этом расскажите.
Простите, что вы имеете в виду под историей государства российского, которое написано все-таки Карамзиным? Вы, вероятно, имеете в виду историю восстания Емельяна Пугачева, который пытался написать Александр Сергеевич Пушкин, но понял, что никто это никогда, разумеется, не опубликует, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому это превратилось в капитанскую дочку, собственно говоря. Да, и то, откровенно говоря, с некоторыми оговорками. О, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте не будем в конспирологию вдаваться. Слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Ну вот как, Вадим, Подмосковье, ну вот как Пушкин величает отцом современного русского языка, у меня такой шизофренический чуть-чуть вопрос родился. А до какой степени вот вглубь веков современный язык понял бы наш соотечественник? Ну где там, может, Владимир Мономах бы уже не понял, или как вот вы думаете?
Смотрите, это хороший вопрос на самом деле, вот, и на него есть достаточно простой ответ. Слово о полку Игореве уже адаптировано, то есть слово о полку Игореве, это у нас какой получается, 12 век, оно, мы его не поймем, если будем читать его в оригинале. Поэтому вот до 12 века еще, может быть, как-нибудь поймем. Церковнославянскую какую-нибудь вот литературу можем посмотреть, скорее всего, вот история нашей любимой, господи, Петра и Февронии, вы поймете. Так, будет не очень комфортно читать, но это можно будет понять. А вот все, 12 век уже, все, до свидания, там ничего хорошего не будет нам, и ничего понятного нам не будет. Карамзина уже достаточно тяжело читать, но на самом деле язык Карамзина и язык Пушкина не сильно-то отличаются. До этого, кстати, вот до Пушкина такой значимой вехой в становлении современного языка считается Ломоносов, потому что он тоже, вот оды Ломоносова тоже зафиксировали норму литературного языка того времени. То есть сначала у нас был Ломоносов, потом следующий шажочек, мы пришли к Пушкину, он уже новую норму нам показал. Потом мы, соответственно, я не знаю, кого вы считаете достаточно большим писателем для того, чтобы говорить, что он зафиксировал норму, например, начала 20 века. И я бы, конечно, говорила, наверное, о Булгакове, потому что у него достаточно образный и яркий язык, и там много слов, которые вошли в язык с советской властью. Можно будет об этом как-нибудь поговорить, возможно, даже какого-нибудь литературоведа для этого нужно будет позвать в эфир. Друзья, 7373... О, господи, что я говорю? Я хотела сказать, что 13 часов уже в Москве, я прощаюсь с вами до русского языка на следующей неделе. Меня зовут Евгения Фомина, пока.